Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Прерванные из-за инцидента в Баумгартене поставки газа в страны Европы возобновлены. Об этом сообщил австрийский оператор GasConnect Austria. Ранее Италия в связи со случившимся ввела чрезвычайное положение. Поставки газа в страны Европы, прерванные из-за взрыва на крупнейшей газораспределительной станции Австрии в районе города Баумгартен, возобновлены. Такое заявление в эфире местной радиостанции сделал представитель компании-оператора газотранспортной системы Австрии. По данным представителя, газ, как и прогнозировал австрийский оператор, поступает на хабы в Венгрии, Германии и Италии с полуночи 13 декабря. Восстановлено и внутреннее газоснабжение Австрии. Цитирую, я могу сообщить, что вчера до полуночи мы смогли восстановить все транзитные линии, и все эти линии на 100% работают эффективно. Заявил Харальд Штиндль. Взрыв на газораспределительной станции возле Баумгартена произошел накануне около 8:45 по московскому времени. В результате погиб один человек, еще 21 получил ранение. Причина взрыва в настоящий момент устанавливается. С нами на связь выходит ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас есть ответ на вопрос, что именно произошло в Баумгартене?
Ну, пока что техническая комиссия там проводит исследование. Вероятно, это взрыв на оборудование газораспределительной станции. То есть, насколько вот сообщают австрийцы сами, это, видимо, произошло на оборудовании, которое происходит стык газопроводов, вот такого, можно сказать, тройника газопроводов, который дальше распределяется, и система, которая позволяет из подземных газовых хранилищ доставать газ и направлять как раз в те самую газотранспортную систему. То есть это, по сути, такой стык инфраструктуры. И газовый сам хаб Баумгартена, он, в общем-то, его суть заключается. Он был построен еще в момент подписания самых первых контрактов на поставку советского газа в Западную Европу. И смысл был такой, что, по сути, одна труба, грубо говоря, приходит из Советского Союза и распределяется вот в этой точке на несколько труб дальше уже в разные страны. В Италию, в Германию, в саму Австрию, ну и в другие соседние страны в дальнейшем.
Почему сразу исключили версию диверсии?
Ну, я думаю, что там техническая аппаратура зафиксировала именно, видимо, перегрузки и, скорее всего, зафиксировала большое давление в как раз-таки газовом оборудовании. И это позволило как раз следственным органам сразу же исключить теракт. Потому что если бы был теракт, то это был бы неожиданный взрыв, и приборы не показали бы никакой аномалии. Вероятно, приборы как раз-таки зафиксировали в преддверии взрыва повышенное давление. Вот. И это позволило сказать, что это именно техногенного характера катастрофа, а не террористический акт.
Возможно ли, что в этой аварии есть часть вины российской стороны?
Нет, я полностью бы это исключил, эту версию, потому что подача газа на непосредственно вот это оборудование, произошел взрыв, производится уже оператором газотранспортной системы Австрии, и здесь «Газпром» никакого отношения к ним не имеет. То есть это не то, чтобы мы в России увеличили давление, а они бы там не среагировали, и вот произошел где-то взрыв. Нет, это совершенно другая история. Это технические проблемы самих австрийцев, австрийской компании ОМФАО и непосредственно тех работников, которые работали на этом газовом оборудовании. То есть от нас здесь ничего не зависело. То есть это просто юридически было просто наше сырье, которое приходит туда. А им управляют, вот оказывают нам услуги по доставке уже европейские компании.
Насколько я понимаю, Италия полностью снабжается газом именно с этого хаба, и поэтому там было введено чрезвычайное положение. Вообще, эта авария ставит под сомнение надежность поставок газа из России?
Во-первых, Италия как бы не полностью зависит от российского газа. Вот скорее северные районы Италии действительно получают газ исключительно вот из этого газопровода, который идет из России и через австрийский вот этот газовый хаб. Вот. И там сосредоточена как раз-таки на севере Италии основная промышленность, и там еще и сейчас и холодно. Почему вот у них возникло вот такое чрезвычайное положение? Им уже нужно было много газа. И вот даже небольшой прорыв приводит к довольно сложным последствиям. Хотя авария, по сути, была там меньше суток, сокращение поставок было, поэтому сами итальянцы не пострадали, они скорее перестраховались. Ну, вот. Во-вторых, не ставят эта авария под сомнение надежности России как источника газа. Она ставит вопрос о том, что необходимо строить дополнительные газопроводы для того, чтобы можно было перекидывать объемы газа и доставлять потребителю их другим маршрутам. О чем, в общем-то, Россия и Газпром постоянно говорят. Дайте нам построить Северный поток-2, там турецкий поток, либо южный поток, чтобы у нас хотя бы был выбор. Вот сейчас у нас безальтернативно, мы не можем поставлять там газ, не используя там Украину ту же самую, а если украинский маршрут прерывается вдруг, вот что сейчас, в общем-то, произошло, то мы не можем по другим газопроводам доставить этот газ потребителю. А об этом, в общем-то, Россия говорит, давайте строить дополнительные газопроводы, и это увеличит надежность газоснабжения Европы. А европейцы по политическим мотивам, там, ну, часть, по крайней мере, европейцев, пытаются там, противостоять, в общем-то, российским инициативам. Вот эта авария, она как раз, я думаю, и покажет, что Россия права в этом плане.
Ну, примерно эту же аварию будут использовать, но только с другим знаменателем, и противники строительства турецкого потока, Северного потока-2, поскольку, ну, в Америке давно говорят о необходимости диверсификации газовых поставок на европейский континент.
Ну, здесь как раз, да, вот противники, российские оппоненты, они говорят, что нужно диверсифицировать источники поставки газа. Мы говорим, что надо диверсифицировать маршруты доставки газа. Вот, в этом наша вот как раз основная. И, конечно, противники России, они будут постоянно говорить, что там, что бы ни произошло, они все будут трактовать, в общем-то, в минус. Вот, поэтому здесь сложно их будет переубедить. Но те, кто закупает российский газ, именно компании, вот они в этом видят, в общем-то, в этой аварии как раз видит, что не хватает диверсификации самих маршрутов, то есть вот именно о чем, в общем-то, Россия говорит. А по поводу диверсификации источников поставки газа, так в Европе, даже в той же самой Италии, полным-полно СПГ-терминалов, и они все загружены там максимум на 80%. То есть у них загрузка, наоборот, на 20%, 80% они простаивают. Вот. Кто мешает поставлять в Европу жирный природный газ там, тех же самых из Америки, из этого завода? Никто не мешает. Но они не проходят по цене. То есть СПГ для европейцев слишком дорог, поэтому они закупают российский газ, потому что он просто дешевле продается. Поэтому здесь никто не мешает вам конкурировать. Делайте ниже цену и продавайте. Европейцы у вас купят. Но они-то это сделать не могут, потому что они по себестоимости не проходят. Поэтому они начинают использовать политические инструменты. Потому что по экономике не могут с нами конкурировать. Вот пытаются нас политическими инструментами выдавить.
Спасибо. Это был Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Путин внес в Думу соглашение о расширении базы военно-морского флота в сирийском Тартусе. Президент внес на рассмотрение Нижней палаты парламента заключенное России и Сирии соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения российского военно-морского флота в районе сирийского порта Тартус. Соответствующий документ размещен в базе данных Государственной Думы. Он также предполагает решение вопроса о заходах военных кораблей России в территориальное море, внутренние воды и сирийские порты. Соглашение, как уточняется в документе, было подписано российским и сирийским Минобороны еще 18 января в Дамаске. Оно было основано на обоюдном стремлении сторон к укреплению и развитию военного сотрудничества. Нахождение на территории Сирийской Арабской Республики пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств, отмечается в соглашении. Сейчас с нами на связи военный эксперт Владислав Шурыгин. Владислав, приветствую.
Да, здравствуйте.
Можно ли говорить о создании не просто пункта материально-технического обеспечения, а о создании базы, если мы говорим о расширении территории?
Ну, безусловно, это будет уже достаточно такая полноценная база, потому что до этого, конечно, это было не более чем там пару причалов, в котором могли подходить корабли только определенного класса и в лучшем случае пополняться. Конечно, в этом случае при расширении вот этого пункта, при создании там нормальной инфраструктуры, это будет полноценная база.
В соглашении, которое, по крайней мере, опубликовано в средствах массовой информации, есть сведения о том, что там могут находиться одновременно до 11 единиц нашей техники, то есть кораблей военно-морского флота Российской Федерации. Какие корабли там вообще нам нужны?
Ну, знаете, масштабы Средиземного моря, они в этом случае определяют и то, что называется, масштабы кораблей. У нас нет авианосного флота, который мог бы там базироваться, да, собственно говоря, не приспособлен. Ну, это обычные как бы, корабли, средние корабли океанской зоны класса от эсминца и ниже, плюс, естественно, подводные лодки. Я думаю, что, скорее всего, многоцелевые и дизельные, потому что атомные подлодки вряд ли там будут находиться. То есть это флот такого... как сказать, поддержание присутствия на море.
Вообще он там нужен для постоянного базирования или это скорее вот именно будет такая точка временная? То есть подошли, обеспечили всем необходимым, пошли дальше?
Я думаю, что мы перейдем к тому, что это будет часть, боевая группа средиземноморская, которая будет там базироваться постоянно. Потому что до этого мы были вынуждены на протяжении многих лет, еще с советского времени, постоянно держать флот в море. У нас не было возможности целиком его куда-то заводить. Нам приходилось там штормовать, нам приходилось там постоянно ротировать корабли. Здесь, если мы создадим такую полноценную базу, будет существовать постоянная боевая группа, которая в случае любой угрозы может быть усилена, но так ее сил вполне будет хватать для контроля Средиземного моря и поддержания нашего военного присутствия в Сирии.
Договоры аренды, которые Россия заключала с Украиной, не спасали от противоречий, трений, когда там менялась власть. Это мы еще вспоминаем времена украинского Севастополя. Вот насколько надежным этот пункт в Тартусе можно вообще будет считать?
Ну, вы знаете, абсолютно надежного нет ничего, как мы знаем. И многие договоры, в том числе и американские, были как бы разорваны намного раньше, чем они могли закончиться. Можно напомнить просто уход американцев из Вьетнама, который разорвал все договоры. Безусловно, если стабильность Сирии будет сохранена, то, безусловно, в этом случае, конечно, сохранится и наше полноценное присутствие. Если ситуация там полностью выйдет из-под контроля и по отчаянию к власти прорвутся исламисты, то вряд ли мы, конечно, будем пытаться сохранить за собой эти пункты, потому что оборонять их в открытой войне для нас нет никакого смысла.
То есть вкладывать какие-то масштабные ресурсы в эту базу, в этот пункт было бы рискованно?
Нет, как раз это, из этого не следует. Наоборот, нам необходимо сейчас его вывести на тот уровень, который бы позволил базировать там корабли постоянно, потому что это как раз и есть его, мягко говоря, предназначение. То есть сэкономить очень большие деньги от того, чтобы постоянно гонять корабли по Средиземному морю без возможности причалить, ремонтироваться и прочее. И, соответственно, в этом случае именно такая структура нам нужна, и в это нам необходимо вкладывать деньги. Но мы просто задали, вы просто задали вопрос о том, что будет, если будет самый худший вариант.
Ну, Асад уйдет, а дальше что, пока непонятно. Вопрос открыт по-прежнему.
Безусловно, если Асад уйдет, то пройдут выборы. Мы являемся гарантами того, что эти выборы будут демократическими, открытыми и свободными. И очевидно, что если в этом случае приходит любая легитимная и легальная власть, то она автоматически как бы, поддерживает и принимает на себя все обязательства, которые были взяты Асадом. Тем более, что значение и роль наших войск, нашей армии, России в нынешнем сирийском конфликте, вообще в истории Сирии, оно очень глубокое, и Россия там традиционно пользуется очень серьезным уважением и рассматривается как союзник. Ну и враги только для одной части сирийского общества, это для исламистов. Вот для исламистов, да, а для всех остальных, даже для оппозиции, мы были и остаемся авторитетом, потому что именно мы открыли вот этот внутрисирийский диалог, мы посадили за стол всех тех, кто так или иначе способен был вести разговоры, и это как раз говорит о том, что Россия там надолго.
Ну и для выполнения каких задач эта база нам может понадобиться?
Ну, как я уже сказал, во-первых, безусловно, в ближайшие годы нужно будет заниматься поддержкой сирийской армии, легального сирийского правительства в борьбе с боевиками, потому что очевидно, что разгром ИГИЛ и ликвидация их как территориального образования совершенно не означает, что это вообще закончена полностью война. Она просто перешла на более пониженный уровень. Любая такая война обычно состоит из трех этапов. Первый мы прошли, это ликвидация парагосударственных структур. Второй это этап достаточно долгий, это ликвидация бандформирований крупных и перевод вот этой войны на третий этап, тогда, когда идет уже борьба против терр-групп и отдельных террористических актов. Собственно говоря, вот можно посмотреть историю нашу на Северном Кавказе и приложить ее к Сирии, вот примерно те сроки, в которые все это будет продолжаться. Поэтому, безусловно, мы будем заниматься этим. Безусловно, наше присутствие в Средиземном море, оно будет являться таким серьезным политическим фактором, на который будет оглядываться любые действующие там и политические, и военные силы. Соответственно, безусловно, мы будем так или иначе вести наблюдение за проливами, мы будем вести наблюдение за активностью НАТО, для которых много лет, 25 лет Средиземное море, это было таким внутренним морем. А акватория Средиземного моря является акваторией, с которой достаточно легко и было нанести удар по нашей территории. То есть это такой очень ключевой регион, в котором мы теперь будем присутствовать постоянно.
Спасибо. Это был Владислав Шурыгин, военный эксперт. Ну и в продолжении темы. Госдума до конца года ратифицирует внесенное президентом Владимиром Путиным соглашение с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения в районе сирийского порта Тартус. Об этом заявил журналистам сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий Медведев поручил Министерству сельского хозяйства проработать введение квоты не менее 30% для российских вин в магазинах и ресторанах. Спрос на вино, произведенное в России, оказался нестабильным, и розничные сети стали сокращать его закупку. С просьбой рассмотреть возможность введения не менее 30% квоты для обеспечения винодельческой продукции в торговых сетях и рознице к российскому премьеру обратилась саморегулируемая организация «Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма» Крымское бюро винограда и вина, которое объединяет крупнейших производителей полуострова Массандру, Инкерман, Новый Свет, Золотую Балку и других. В письме поясняется, что введение квоты даст мощный дополнительный импульс развитию виноградарства и виноделия, усилит наши позиции в конкурентной борьбе с иностранными производителями вин, которые в свое время фактически монополизировали винный рынок. Сейчас с нами на связи президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. Леонид Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, рад слышать вас.
Взаимно. Да. Что даст эта квота? И вообще она даст что-нибудь нашим виноделам?
Поймите, значит, соотношение вина, которое бутылированное завозят в страну, и того вина, которое производит в России, примерно 30 на 70. Вот года два назад нам удалось преодолеть, и мы примерно уже вышли на 20% импортного, 80% нашего. Но стабилизация курса и вообще какие-то непонятные вещи позволили вдруг импортерам возить в Россию очень дешевое вино. Это очень дешевое вино начало на полках здорово теснить нас. Мы это вообще рассматриваем как некий демпинг. Поэтому и просим государство помочь сделать что-нибудь такое, чтобы российские производители не вытеснялись с полок, особенно дешевым импортным вином. Вот есть такое предложение, мы рассчитываем, что оно сработает. А главное для нас, вообще-то говоря, это принятие закона о развитии виноградарства и виноделия, которое должно позволить сажать современные виноградники, снижать себестоимость за счет повышения урожая и конкурировать.
Насколько я понимаю, торговые сети сейчас отказываются от российских вин, поскольку они не пользуются спросом. После введения квот разве спрос вырастет вообще? То есть будут рядом стоять те же российские и иностранные вина?
Вопрос не в спросе. Вопрос в том, что есть российские вина такого же уровня, такого же качества и по такой же цене, как и импортные. Но импортеры, имея большой запас средств, могут оплачивать сетям то, что сети просят, и сети, безусловно, тогда берут тех, у кого они могут получить больше денег.
То есть, полагаете, если принудить сети, тогда будет иначе восприниматься в том числе и российское вино?
Вопрос не в принудить, вопрос в том, что нам что-то надо делать с демпингующим импортным дешевым вином. Это нормальная ситуация в любой государстве, когда производители внутри государства кто-то обижает дешевыми ценами извне, государство его защищает, поймите. Это абсолютно нормальная вещь. Но я еще раз говорю, это мера, это полмеры, четверть меры и так далее. Главная мера – это развитие российского виноградства и виноделия, то, чем мы сейчас занимаемся, и надежда на тот закон, который будет принят. И тогда подобные вещи, может быть, даже и не нужны будут, мы будем конкурировать совершенно спокойно.
Нужно ли отдельно оговаривать, какие именно предприятия должны войти вот в эту 30-процентную квоту?
Я думаю, нет.
Почему? Ведь есть вино, есть вино. Есть то, что привозится в качестве сырья откуда-нибудь, опять же, из-за рубежа, здесь разбавляется и потом продается под видом вина.
А нет, есть то, что... Я не понимаю, что такое разбавляется. Извините, у нас все вина в стране делаются в соответствии с ГОСТом и стандартом. Нас проверяют день и ночь. И если кто-то себе позволит влить каплю чего-нибудь в вино, его тут же лишают лицензии. У нас нет производителей, которые позволяют себе в вино что-то лить. Законы не разрешают. Росалкогольрегулирование не разрешает. Роспотребнадзор не разрешает. Российские вина, подающиеся на полке, они всегда соответствуют стандартам, которые там написаны.
То есть оговаривать, какие именно предприятия должны войти в квоту, было бы неправильно, несправедливо?
Да, конечно.
Спасибо. Это был, пожалуйста, Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, о квотах, 30-процентных квотах, которые хотят ввести в российских магазинах и ресторанах именно для российского вина. Сейчас предлагаю уже подключаться нашей аудитории. Идея понятна. В Минсельхозе ее сейчас дорабатывают. Поручение от премьер-министра получено. Виноградари и виноделы, конечно, за. А что скажет потребитель? 7373948. Поехали. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Дело в том, что за рубежом вино стоит еще дешевле, чем у нас, импортное. Вот. Да. И причем значительно. Например, недавно вернулся из Грузии, аналогичное вино здесь стоит в 3-4 раза дороже.
Так.
Вот. Соответственно, получается, что наши хотят производить вино по цене в 3 раза дороже, чем производят за рубежом.
Не-не-не, производить и продавать разные вещи. Если вы покупаете грузинское вино в России, оно будет в разы дороже, чем в Грузии, это правда. Если понятно, говорить о российском вине, то я не знаю, если есть хорошее вино, тогда оно, да, дорогое.
Аналогичного качества вина у нас нету, понимаете?
Аналогичного с чем?
Аналогичного с хорошим импортным вином, которое стоит за рубежом значительно дешевле, чем у нас, и дешевле нашего вина, понимаете? Которая абсолютно несопоставима по качеству.
Значит, смотрите, если выделяют 30-процентную квоту, то это всего-навсего, да это меньше трети на полках. То есть 70% по-прежнему импортные вина, 30% наши. Насколько справедливо с вашей точки зрения?
Ну, мне кажется, несправедливо, потому что наши и так продают по завышенной цене свое вино.
Но можно не покупать, потому что у них только 30%
можно,
будет.
Можно не покупать, да.
Так помочь им или нет?
Главное, чтобы не дорожало вино из-за рубежа, понимаете?
Есть, спасибо, опасения высказаны еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
Вы знаете, вот у меня жена приезжала, привозила из Италии вино, блин, да? Оно там стоит копейки, ну вот, по сути дела. Потому что там его производят, там его продают.
Да.
Ну, там винодельня шикарная, там все... Попробовать можно, как говорится. Вот она привезла прекрасное вообще вино.
Так.
Понимаете? Но цена, опять же, они производители, они продают по такой цене, что ну любой может купить. А наши производят, не надо ничего никуда не везти, ничего в России все производят, а продают по цене, которая в 3 раза больше, чем в той же Италии, где они производят вино. То есть производство дорогое, я не знаю тогда. И смысл брать вот это вино, вот это вот. Ну, сколько ни брал я российское вино, понимаете, вот даже пробовать. Ну,
Да, смотрите, они аргументируют следующим образом. Слушайте, мы только, по сути, запускаем нашу винодельческую продукцию. Да, мы еще набиваем шишки, да, у нас не все получается, но дайте нам возможности развиваться. Если у нас будут только импортные вины, кому мы будем продавать? Дайте нам хотя бы 30% полок. Справедливо или нет?
30% полок дадут им, но все равно наше вино никто не будет брать, потому что у нас люди уже, понимаете, они привыкли к хорошему, понимаете, не так много людей, которые сейчас пьют, как мы раньше, три семерочки, там, ну, нормально, и кайф, Кавказ, ну, вот, ну, тогда даже сравнить по тем временам, да, там были вина.
Хорошо, принимается, принимается, не верит нашим виноделам новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Украина допустила прекращение железнодорожного сообщения с Россией. Государственный оператор железных дорог Украины «Укрзалезница» может прекратить железнодорожное сообщение с Россией с 2018 года. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Амелян. По его словам, такое решение может быть принято в связи с тем, что Россия построила железнодорожную ветку в обход республики. Вопрос о железнодорожном сообщении с Россией в первую очередь рассматривает сейчас «Укрзалезница». «Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году», — сказал Амелян. При этом он уточнил, что на данный момент между Россией и Украиной курсирует один российский, Москва-Кишинев, и несколько украинских пассажирских поездов. Решение о прекращении железнодорожного сообщения может также затронуть грузовые перевозки, допустил чиновник. В мае Украина уже заявляла о возможности прекращения железнодорожного сообщения с Россией с 1 июля. Поводом для этого стали пассажирские перевозки из зоны так называемой антитеррористической операции в Россию, в частности, работали электрички Донецк-Таганрог, что нарушало суверенитет и территориальную целостность Украины. В ноябре постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин вновь предлагал полностью остановить пассажирское сообщение между Украиной и Россией. Россия объявила о пуске 120 пассажирских и 30 грузовых поездов в обход Украины 11 декабря. Движение началось по недавно построенной ветке Миллерово-Журавка длиной 137 километров. Дорога строилась с 2015 года на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. До этого российские поезда южного направления дважды пересекали границу, проходя по территории Луганской области Украины. Стоимость дороги, станции и других объектов инфраструктуры составила 55 миллиардов рублей. Железнодорожное сообщение не единственное, которое связывает Россию и Украину. Остаются автомобильные дороги с авиасообщением. Тоже все непросто, как и с железными дорогами. Сейчас вопрос к нашей аудитории. А вообще, насколько они востребованы вами сейчас? Железные дороги, Россия, Украина. Поехали. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Нужны те, кто периодически ездит на Украину и обратно в Российскую Федерацию, и насколько железнодорожный маршрут вообще вами востребован. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вас очень плохо слышно. Попробуйте перезвонить, потому что очень плохая связь. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Хотел бы сказать, что когда сообщение было в порядке, довольно много людей путешествовали на экскурсии в специальные места Украины, такие как Припять и другие. А вот сейчас, к сожалению, это практически невозможно.
В Киев много ездили, опять же, на те же самые экскурсии. Сейчас невозможно по какой причине? Вроде как, железнодорожные сообщения есть, ездить теоретически можно, могут быть проблемы, но не у всех.
Скажем так, нет точно информации, будут проблемы или нет. И в связи с этим есть другие направления, которые перевешивают. Раньше все-таки при точном отсутствии проблем было проще.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь говорит. Вы о каких экскурсиях говорите? Когда служба безопасности Украины, мужское население до 60 лет, младше 60 лет и старше 18 может арестовывать вообще без всяких санкций?
Я спрашиваю, насколько востребовано сейчас вами это направление?
Ну, да не нужны они абсолютно. Пусть перекрывают, себе хуже сделают.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте. Дмитрий, у меня супруга гражданка Украины, поэтому довольно регулярно приходится ездить в Киев и так далее. А скажу следующее, железнодорожное сообщение самое жуткое, потому что пограничники там каким-то самым страшным образом лютуют, причем как с российской, так и с украинской стороны. А самый удобный вариант, у кого нет автомобиля, ездить на автобусе, потому что очередей на границах мало, пропускают довольно просто. Поэтому я думаю, от железнодорожного сообщения ничего не убудет. Ну а так автобус и Блаблакар. Сам автомобилист, поэтому преимущественно езжу на своем транспорте, набираю попутчиков, и все происходит хорошо.
То есть, если перекроют толком, вы лично этого и не заметите, хотя регулярно туда ездите?
Наверное, у меня просто по Блаблакару будет больше пассажиров. Легче набирать людей будет.
Спасибо, принимается. Еще 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Да. Алло, добрый день.
Добрый.
Постоянно возят детей в Украину, практически каждые две недели. И, конечно, это будет полный аут, если вот такая ситуация будет в реальности.
Автомобильное, автобусное сообщение по-прежнему останется, оно не компенсирует, по вашему мнению?
Ну, вы понимаете, что там трое-четверо людей сразу в автобусе, ну, прям опасная история. Они ездят ночью, они ездят очень часто без каких-то документов, это просто ребята на маршрутках. И, честно говоря, доверия к ним очень, ну, никакого практически. К поезду гораздо выше доверия, потому что, ну, мы понимаем, что есть там все железное, большое, твердое. Хотя, действительно, вот если мы говорим про проезд таможни, то это только через... Ну, только дети и женщины нормально проезжают, да. И то их просто допрашивают и, ну, как бы там проверяют,
ну, вещи. Хорошо. Если перекроют, для кого удар прежде всего будет?
Ну, честно говоря, я не представляю. А если перекроют, это будет, конечно, серьезный удар для нашей семьи, в общем, и для родственников. Ну, и, в общем-то, для многодетных семей, кто... отдыхает у бабушки в Украине, там, да, это история такая прям грустная. Тем более сейчас там Новый год, всякие праздники майские и прочее.
То есть для семей, которые живут по обе стороны границы, вот это будет не очень хорошая новость.
Да, безусловно,
новость.
Есть, конечно, ближайшие города, которые там, ну, я, например, не знаю, там, Харьков, да, там можно доехать до Белгорода и дальше переехать там через границу уже там чуть ли не на такси буквально, там 70 километров между Белгородом и Харьковом, да. Это как бы просто. А какие-нибудь Черкассы, Херсон, Одесса, то же самое, ну, это нереально вообще. Кстати, в Одессе у меня очень много знакомых, которые отдыхают, там, любят во все время года там отдыхать. Но тоже они туда заезжают на машинах, ну, иногда на машинах, а чаще всего все-таки на метро.
На поезде.
Да.
Понимаю, спасибо. Ну что же, идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, еще о транспорте. Москва потратит 12 миллиардов рублей на транспортную интеграцию МЦК. Столичные власти потратят 12 миллиардов на интеграцию Московского центрального кольца в городскую транспортную систему, говорится в адресной инвестиционной программе столицы, которая была утверждена мэрией. Расходы заложены на ближайшие 3 года. Основные работы стоимостью более 11,5 миллиардов рублей запланированы на 2020 год. Согласно инвестпрограмме, планируется дальнейшая интеграция МЦК с радиальными направлениями, управлениями железной дороги и метро, строительство подъездных дорог к транспортно-пересадочным узлам и дорожной инфраструктуры для радиальных направлений. И плюс к этому в пресс-службе РЖД сообщили РБК, что в 2016-2018 годах компания потратит на интеграцию МЦК с радиальными железнодорожными направлениями 7,5 миллиардов рублей. Итого в сумме получается почти 20 миллиардов для того, чтобы МЦК влилось в транспортную инфраструктуру столицы. Сейчас с нами на связь выходит Олег Бадера, председатель комитета по развитию транспорта инфраструктуры общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Олег Алексеевич, здравствуйте.
Да, добрый день. Рад вас слышать.
Я правильно понимаю, что сейчас, когда построили МЦК, оно до сих пор выглядит несколько инородным телом в столице, и в связи с этим с ним что-то нужно делать?
Вообще для России это уникальный проект. Это первый проект, где элемент железной дороги используется как внутренняя сеть для перевозки пассажиров внутри города, ну, практически подменяет или аналог метрополитена. На самом деле, те показатели, которые получены на сегодняшний день по перевозке пассажиров, по эффективности, по росту пассажиропотока, они также уникальны. Это очень, на мой взгляд, очень положительный опыт.
Опыт положительный, но сейчас, насколько я понимаю, нужно проводить определенную работу над ошибками. Потому что если бы это был исключительно положительный опыт, тогда не нужны были бы дополнительные проекты по развитию этой инфраструктуры. Или я не так все понимаю?
Нет, правильно вы понимаете. Конечно, есть большой план по развитию именно этого проекта. Это соединение, это практически вливание этого проекта во внутреннюю городскую сеть. Подключение транспортно-пересадочных узлов с метрополитеном, организация более правильных пассажиропотоков с общественным транспортом. Но это включение этого кольца в внутригородскую сеть перевозки пассажиров. Очень, на мой взгляд, очень интересный, правильный проект, который должны довести до ума в Москве, а потом тиражировать на крупные города Российской Федерации.
Вот ваше мнение, к чему ведут вообще пассажирскую сеть? Это должна быть единая сеть Москвы и Подмосковья? Ну, в идеале.
В идеале, вот Москва первый город, который показал, что общественный транспорт должен быть приоритетом для перевозки пассажиров внутри города. Все, Москва показала, что насытились персональным транспортом, и пробки, проблемы с передвижением на персональном транспорте – это серьезная проблема. И как перевести людей, которые привыкли ездить на машинах, на общественный транспорт – это серьезнейшая проблема. И за нее взялись буквально не так давно. Лексутов, в принципе, провозгласил эту концепцию. И она внедряется в жизнь. На самом деле это очень серьезный и хороший опыт.
Не получится ли так, что развитие инфраструктуры общественного транспорта выйдет дороже, чем развитие сети дорог в столице?
Возможно. Это всегда был спор, допустим, что делать? Сделать парковки бесплатными и строить их как можно больше, и тогда машины все поедут в центр и будут насыщаться. Либо наоборот, делать их дороже и меньше, для того, чтобы людям было неудобно, дорого, и они туда не ехали. Это такой серьезный спор транспортников. Но вот мы видим опыт других стран. Амстердам, допустим, там очень много передвигаются на велосипедах. И такой вот общественный транспорт. Там в Лондоне другая ситуация, в Мадриде третья ситуация. Москва тоже уникальный город. На мой взгляд, баланс между общественным транспортом и личным транспортом должен соблюдаться, этот баланс, но его нужно выверить. Пока общественный транспорт в Москве не очень удобный. И то, о чем мы начали, с чего мы начали с вами говорить, сделать удобным общественный транспорт, так чтобы легко и быстро можно было пересесть, проехать в любую точку, это вот задача номер один.
А насколько серьезно отразится, если по полной программе задействует МЦК вот на транспортных пассажирских потоках вот это центральное кольцо?
Насколько я знаю, уже сегодня МЦК ставит рекорды по пассажиропотоку, по перевозке пассажиров. И самый большой минус, что нет вот этих транспортно-пересадочных узлов со всеми остальными видами транспорта. Я думаю, что это будет значительная часть пассажирских перевозок. Мало того, в Москве проходят еще железные дороги, и вы слышали план, Собянин объявил о подключении всех вагонов в единое кольцо. Это тоже, возможно, сыграет большую роль внутри московских пассажирских перевозок, когда люди смогут с вокзала на вокзал перемещаться не только на метрополитене, а еще и на наземном железнодорожном транспорте.
Спасибо. Это был Олег Бадера, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Идем дальше.
Внимание! Внимание!
Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Роспотребнадзор решил проверить слухи о попавшем в продажу пластиковом рисе. Ведомство проинспектирует продукт на качество и безопасность, но призывает граждан не доверять случайным источникам информации. Роспотребнадзор проверит распространяющуюся в социальных сетях информацию о том, что в одной из российских торговых сетей под видом обычного риса продается рис, сделанный из пластика. Об этом говорится в пресс-релизе службы. Цитирую. Управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, где были зафиксированы подобные сообщения, проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий торговли и производства пищевых продуктов, на которые ссылаются в роликах. В частности, служба проинспектирует подозрительный рис на качество и безопасность, а также проверит сопроводительные документы и сведения на маркировке продукции. При этом в Роспотребнадзоре посоветовали гражданам не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания обращаться в территориальные управления службы. Поводом для проверки послужили ролики в социальных сетях, где мужчина пытается приготовить плов из риса, как будто бы российского производства, но вместо этого рис или что-то вместо риса начинает плавиться у него, ну и плюс к этому добавляют еще и азиатских мужчин, которые что-то производят, похожее на рис, из продукта, похожего на пластик. Ну и с нами на связь выходит первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Здравствуйте, Сергей Федорович.
Здравствуйте.
Ваша версия, вот этот ролик, это фейковая история или что-то похожее может быть?
Ну, это может быть и то, и другое. По сути, есть информация о рисе, который производит из картофельного крахмала с добавлением пластификаторов. В общем-то, ничего сложного в этом нет. Но в то же время у нас много любителей в интернете для лайков дать какую-то информацию, которая привлечет внимание. Но, тем не менее, насколько я знаю, Роспотребнадзор дал указание проверить наличие такого товара.
А вот картофельный крахмал плюс пластификаторы, в итоге это получается что-то похожее на рис или это несъедобно?
Ну, на вид это похоже на рис, немножко светлее, чем обычный рис. И, скажем так, идеальная форма каждого зернышка, естественно, это не может быть натурального продукта. То есть, в принципе, его можно отличить. И по вкусу, но так как у нас на сегодняшний день такое количество различных амортизаторов и улучшителей вкуса, то, в принципе, можно любой вкус сымитировать.
А кто-то из российских производителей похожими вещами занимался или вам такие неизвестны?
Мне неизвестно, но я не думаю, что в России это возможно, потому что, в общем-то, у нас отношение к натуральным продуктам другое, и такая фальсификация, она очень опасна, то есть... Она быстро выявляется, и последствия будут достаточно серьезные. Хотя, вот, к сожалению, вот мы как раз сейчас обсуждаем поправки, вот Ирина Анатольевна Яровая, и я в том числе, мы подали поправки по проведению контрольных закупок без предварительного предупреждения прокуратуры, да, чтобы по заявлениям, вот подобным заявлениям, которые звучат, Роспотребнадзор мог делать контрольные закупки, потому что у нас получается, что на сегодняшний день Роспотребнадзор должен сначала со всеми согласовать, потом предупредить о том, что он приходит за 3 дня. И, соответственно, конечно, даже если такой товар есть на полках, его там не будет. Поэтому здесь надо тоже законодательство усиливать в этом отношении, чтобы мы реально могли знать, какой товар находится на полках и иметь возможность оперативно проверять.
То есть в скором времени проверки в торговых сетях могут участиться, если ваш законопроект будет принят?
Это не проверка, это контрольная закупка. Мы не предлагаем привлекать юридический субъект, то есть просто происходит закупка товара, выставляется акт. Если товар соответствует качеству, то никаких последствий ни для торговой сети, ни для любых торговых точек не наступает. Он наступает только в случае, если выявлен реальный фальсификат.
Спасибо. Это был Сергей Лисовский, первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Через мгновение говорим о движении в столице.